«Академическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Брызги от барреля. Страны ОПЕК на внеочередной встрече в столице Алжира неожиданно для участников рынка смогли предварительно договориться о небольшом сокращении собственной добычи нефти впервые за период с 2008 года. Какими именно станут новые квоты каждой из стран-участниц картеля, а также саму дату вступления нынешней договоренности в силу, предстоит согласовать на ближайшей официальной конференции министров стран ОПЕК, которая запланирована на 30 ноября. Рынок нефти реагировал на итоги встречи в Алжире ростом цен почти на 9%, однако уже через полтора дня они утратили более трети этого роста. Слишком много остается вопросов к объявленному соглашению и слишком много еще в нем самых разных «если». Нефть-рубль к нефти-доллару. Как может отразиться на курсе рубля сокращение добычи нефти странами ОПЕК, если оно в итоге состоится? Предполагая дополнительное по идее укрепление рубля, какое влияние оно может оказать на отдельные отрасли российской экономики? Наконец, наряду с ценами на нефть, как определяющим внешним фактором, какие внутренние факторы будут в наибольшей степени влиять на курс российской валюты в ближайшие месяцы? Об этом мы также поговорим сегодня с экспертами в Москве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Нынешнее падение цен на нефть ввиду сформировавшегося в мире явно избыточного ее предложения, значительно превысившего реальный спрос, началось в июне 2014 года. Но когда 5 месяцев спустя страны ОПЕК на очередной встрече фактически отказались от действовавшей десятилетиями системы квот собственной добычи, пусть они и постоянно их нарушали, падение нефтяных цен и вовсе стало обвальным. Теперь же, полтора года спустя, на текущих уровнях эти цены поддерживают не только то, что почти во всех странах ОПЕК добыча просто достигла уже максимально возможных для них на сегодня объемов. Низкие цены на нефть вывели с рынка и немалые объемы сланцевой нефти в Соединенных Штатах, где на многих скважинах она просто стала убыточной. Однако скважины эти просто законсервировали до тех пор, пока повысившиеся цены вновь не сделают их рентабельными. На таком фоне первая за минувшие 8 лет хоть какая-то договоренность стран ОПЕК о сокращении собственной добычи, да еще и их готовность вернуться к системе ее квотирования, стала для рынков, по признанию многих его участников и экспертов, полной неожиданностью. Отсюда и столь резкий взлет цен на итогах встречи в Алжире. Нефть сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, всего за сутки подорожала с 46 до 50 долларов за баррель. Однако уже к середине дня в пятницу цены вновь снизились, и баррель той же нефти стоил уже менее 48,5 долларов. И речь идет не только о том, что некоторые участники рынка поспешили, как это они называют, зафиксировать прибыль, продав резко подорожавшие активы. Слишком много остается вопросов и к объявленному ОПЕК соглашению в целом, и где деталям будущей его реализации, если, во-первых, она состоится, а во-вторых, если его реально будут соблюдать. До сих пор у ОПЕК это очень редко получалось, если вообще. Кроме того, если под давлением неких внутренних причин ведущие производители картеля и соглашаются теперь говорить о неких ограничениях добычи, это еще не значит, что их недавние позиции изменились уже радикально. Именно об этом в самый канун встречи ОПЕК в Алжире мы и говорили с российским экспертом нефтяного рынка, партнером консалтинга агентства «РусЭнерджи» Михаилом Крутихиным. Предыдущая встреча нефтедобывающих стран в середине апреля в столице Катара Дохе провалилась из-за позиций двух стратегических оппонентов – Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд заявил, что не приемлет каких-либо соглашений о сдерживании роста добычи нефти, пока к ним не присоединится Иран. Тегеран, со своей стороны, даже не стал участвовать во встрече, заявив, что сначала он намерен увеличить свою добычу до досанкционного уровня – примерно 4 миллиона баррелей в сутки. За минувшие 5 месяцев добыча в Иране достигла 3 850 000 баррелей, то есть уже почти до санкционного уровня, как и его экспорт – 2,5 миллиона баррелей в день в августе. Михаил Крутихин.
Навес предложения над спросом сохранился, как сохранились и тенденции роста добычи в каждой из упомянутых стран, то есть в Саудовской Аравии, в Иране, да, впрочем, и во всех ведущих государствах нефтедобывающей группы. Были некоторые колебания в цене, вызванные, скорее всего, нервной реакцией рынка или сознательной игрой участников рынка, фьючерсов двухмесячных и других бумаг, которые торгуются вне зависимости от реальных физических объемов нефти. Мы видим сейчас на протяжении всего этого времени реальные цены на нефть, по которым она шла от производителей к потребителю, были существенно ниже того, что торговалось в бумажном виде на биржах.
ОПЕК теоретически способна регулировать предложение нефти в мире, но никак не мировой спрос на нее. А Международное энергетическое агентство в своем последнем сентябрьском обзоре резко понизило собственные предыдущие прогнозы относительно темпов прироста этого спроса, как в 2016-м, так и в 2017 году. И среди главных факторов, по мнению экспертов агентства, замедление роста спроса не только в Китае или Индии, но и в Европе. На ваш взгляд, такого рода перспективы, если, конечно, допустить, что они согласятся с такими прогнозами, способны ли оказать дополнительное давление на страны ОПЕК, вынуждая их к некоему соглашению о сдерживании добычи нефти, пока цены на нее не упали еще больше? Или, скорее, они будут готовы идти до конца, упорно защищая свои рыночные доли?
Я думаю, что страны ОПЕК не готовы в одиночку или отдельными группами снижать добычу. Борьба продолжается за сохранение ниш на этом рынке и за завоевание новых ниш. Мы видим, что тот же Иран и Саудовская Аравия предлагают неплохие скидки покупателям в борьбе за рынки сбыта. И ОПЕК в целом я бы не стал рассматривать в качестве инструмента ценообразования или в качестве картеля, который способен манипуляцией с объемами добиться некоего движения цен. Сейчас таким фактором является добыча нефти, в основном сланцевой нефти, в Соединенных Штатах Америки. Как только на рынке будет освобождаться какая-то ниша и цены в результате пойдут несколько вверх, а американские компании немедленно увеличат и очень быстро увеличат добычу нефти, чтобы заполнить эту нишу. Таким образом, давление на цены сохранится на протяжении ближайших нескольких лет.
По вашим представлениям, уже сам по себе этот фактор может ли свести на нет чуть ли не любые договоренности стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сдерживании добычи сырья?
Американские нефтяные компании накопили фонд уже пробуренных скважин на нефтяных сланцевых пластах в объеме примерно 3000 штук. И каждая из этих скважин просто ждет операции по началу эксплуатации и выдаче нефти. В течение буквально недели-другой, если появится новая ниша на рынке, американцы способны ее заполнить. И поэтому главным фактором в предложении все-таки являются Соединенные Штаты Америки, а не какая из стран-членов ОПЕК.
Для сравнения, по оценкам американской сервисной нефтегазовой компании Baker Hughes, к 23 сентября на территории Соединенных Штатов насчитывалось в целом 418 действующих нефтяных скважин, то есть в 7 раз меньше того самого накопленного фонда на сланцевых месторождениях, о котором вы говорите. А избыточное предложение нефти в мире по отношению к реальному спросу на нее, которое, собственно, и стало главной причиной более чем двукратного падения цен за последние 2 года, сколь заметно сократилось с начала 2016 года, по вашим представлениям. Понятно, что точных оценок здесь быть не может, но все-таки. Ведь текущие экспертные оценки колеблются в диапазоне от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки. Это чуть менее 1-2% общемирового потребления. То есть по этим оценкам трудно судить, а сокращается ли в последние месяцы этот разрыв вообще. Еще в прошлом году его оценивали в 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Я думаю, что в целом этот навес пока не сокращается. Он меняется вверх-вниз с некоторой амплитудой. Но в целом, я думаю, что оценки, которые давало агентство Platts, более или менее правильно здесь рассуждают, говоря, что сейчас этот навес составляет немного более чем 1 миллион баррелей в сутки.
В начале сентября Саудовская Аравия и Россия в рамках саммита «Большой двадцатки» подписали совместное заявление в целях стабилизации мирового рынка нефти. Как вам в целом представляется его потенциальная эффективность? Да, ни одну из сторон оно ни к чему и не обязывает, но ведь зачем-то его подписывали.
Ну, мы видели очень много таких бумажек, которые абсолютно ни к чему не обязывают стороны. Они имеют больше политическое значение или пропагандистское, или пиар-значение. Но на рынок такие бумажки могут оказать какой-то эффект весьма краткосрочный, и только на легковерных игроков или на тех, кто, воспользовавшись этой легковерностью, на некотором скачке цен слегка заработает, продав на подъеме свои фьючерсы.
В самой России добыча нефти в начале сентября достигла очередного рекордного уровня – 11 миллионов 750 тысяч баррелей в день. И ясно, что в условиях глубокого спада внутреннего спроса на все и вся, добавленная добыча идет на экспорт. Однако, как отмечает в своем последнем обзоре Международное энергетическое агентство, в мировой экономике в целом стимулирующий эффект низких цен на нефть слабеет. Если формально продолжить эту логику, то при новом росте цен на нефть спрос на нее будет только сокращаться или как минимум расти гораздо медленнее. В этом контексте как вам представляется позиция России на любых переговорах с другими нефтедобывающими странами о некоем сдерживании добычи? Ведь с одной стороны много говорится о необходимости стабилизации рынка нефти с целью повышения цен, а с другой стороны собственными руками сокращать свой же экспорт явно не захочется. Кроме того, министр энергетики России Александр Новак прямо заявил 25 сентября, что мы не обсуждаем вопрос снижения добычи нефти искусственным способом. Конец цитаты.
Ну, с одной стороны, тот же самый министр говорит, что Россия готова участвовать в усилиях по стабилизации рынка путем замораживания своей добычи. А теперь тот же самый министр говорит, что никакого искусственного сдерживания добычи нефти в России невозможно придумать, а все это будет делаться естественным путем. Вот последнее заявление совершенно правильное, поскольку у Министерства энергетики Российской Федерации нет никаких рычагов воздействия ни на добычу, ни на экспорт, ни на внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов.
Мировые цены на нефть сорта Brent, к которым привязана и экспортная цена российской нефти Urals, сегодня держатся примерно на тех же уровнях, что и в середине апреля, когда в столице Катара, Дохе, состоялась предыдущая встреча нефтедобывающих стран, то есть примерно 46-47 долларов за баррель. То есть за минувшие 5 месяцев в целом они в итоге практически не изменились. По вашим представлениям, можно ли говорить о достижении ценами некоего нового дна, ниже которого они вряд ли уйдут в ближайшие месяцы?
Очень трудно давать прогнозы нефтяных цен с ориентацией на неделю, месяц, даже несколько месяцев, а тем более вот до конца года, поскольку здесь возможны самые разные колебания. Прогнозы, которые можно было дать, и которые вот я давал в конце 2014 года, на ближайшие 2 года, на более или менее среднесрочную перспективу, они сводились к средней цене 45 долларов за баррель. Эти прогнозы осуществились. То есть сейчас мы видим, что в течение 2 лет, несмотря на колебания вверх и вниз, серьезные колебания, вниз чуть ли не до 27, вверх на 50 с лишним долларов, средний показатель по двум этим годовым срокам остался вот на предсказанном уровне. Дальше я пока на длительный срок предсказывать не решусь, поскольку недостаточно сведений о спросе. Там очень много неясностей пока. Мы этот вопрос еще не анализировали.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. «Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Нефтерубль к нефтедоллару. Как может отразиться на курсе рубля сокращение добычи нефти странами ОПЕК, о чем они предварительно договорились на встрече в столице Алжира в эту среду, если оно в итоге действительно будет проведено? Если предположить дополнительное по идее укрепление рубля, какое влияние оно может оказать на отдельные отрасли российской экономики? Наконец, наряду с ценами на нефть как определяющим внешним фактором, какие внутренние факторы будут в наибольшей степени влиять на курс российской валюты в ближайшие месяцы? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Аналитики одного из крупнейших американских инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозируют, что в случае выполнения странами ОПЕК заявленного 28 сентября на встрече в Алжире сокращения, цены на нефть могут вырасти в первом полугодии 2017 года на 7-10 долларов. Правда, никто не скажет пока, а с какого именно уровня, то есть сколько нефть будет стоить к концу нынешнего года. Но если допустить, что к концу декабря цена нефти Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти «Urals» на ожиданиях начала действия нынешнего соглашения ОПЕК повысится, скажем, до 50-52 долларов за баррель или чуть более, то сколь заметно последующее ее прогнозируемое аналитиками банка повышение еще, скажем, на 7-10 долларов, по вашим представлениям, может отразиться на курсе рубля к доллару. Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
В принципе, если говорить о влиянии на курс рубля, то мы видим, что в определенной степени рубль, я бы даже сказал, отвязался от нефти в том плане, что сейчас изменение цен на нефть приводит к не очень большим изменениям курса рубля. Поэтому удорожание нефти даже там до уровня 50-52 и несколько выше доллара за баррель, я не думаю, что это приведет к очень серьезному укреплению рубля. И, в принципе, если, наверное, говорить про следующий год, то, может быть, мы в среднем по году увидим в районе 65-66 рублей за доллар.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Ну, во-первых, конечно, тут очень много если связано с этим решением, но, в принципе, вне зависимости от этого решения, не были ожидания, что рынок нефти будет постепенно приходить к балансу, и более того, что цены на нефть, они будут реагировать на возможности балансировки на рынке нефти раньше, чем такое произойдет, как всегда рынки смотрят вперед. Поэтому у меня были ожидания, что цены на нефть будут постепенно подрастать. Я ожидал, что к концу текущего года они будут в районе 50-55 долларов за баррель, если брать марку Brent. А средний на следующий год они будут в районе 60 долларов за баррель. Общее направление постепенного восстановления цен на нефть, оно прослеживается. Причем это связано не только с договоренностями, которые могут быть, а могут и не быть между нефтепроизводителями, сколько с тем фактом, что за последние два года мы увидели достаточно существенное сокращение инвестиций в нефтедобывающую промышленность в мире, что будет означать, что предложение нефти постепенно будет снижаться. Ну и в этих условиях, конечно, рубль будет подрастать. Я ожидаю, что на конец этого года, в случае роста цен на нефть до уровня 50-55 долларов за баррель, я ожидаю, что курс рубля будет где-то в диапазоне 59-60 рублей за доллар. И на следующий год я ожидаю, что курс рубля останется приблизительно на этих уровнях. И на конец 2017 года, по моим прогнозам, курс рубля будет где-то в районе 60 рублей за доллар. Для нефти среднегодовой на следующий год 60 долларов за баррель.
Сам по себе тот факт, что странам ОПЕК впервые за 8 последних лет удалось хоть о чем-то договориться в плане сдерживания роста добычи, безусловно, будет оказывать некую поддержку любым сырьевым валютам в ближайшие месяцы, включая рубль, по крайней мере, до тех пор, пока не проявятся первые реальные результаты этого соглашения. В этом контексте новое укрепление рубля, дополнительно к уже состоявшемуся за период с начала 2016 года, какое в целом влияние окажет на экономику России? Просто вновь начнет расти импорт? Тогда как не нефтяной экспорт, как, например, пшеница, о чем так много говорят в последние месяцы, наоборот, будет тормозиться. Тем более на фоне резко упавших ныне мировых цен на нее до десятилетнего минимума. То есть как вам в целом представляется проявление этого влияния? Алексей Девятов, финансовая компания «Уралсиб».
Мы видели резкую девальвацию рубля в конце 2014 года, и она крайне негативно отразилась на экономике России, в том числе потому, что у нас довольно много таких отверточных производств, которые тоже зависят от импортных компонентов, также машинного оборудования. Поэтому я думаю, что крепление рубля с тех уровней, на которых он сейчас находится, даст умеренно положительный эффект. Я согласен с тем, что укрепление рубля приведет к определенному росту импорта, но опять же я хочу подчеркнуть, что существенная часть этого импорта будет как раз машина, оборудование, те самые компоненты, от которых в существенной степени зависит промышленное производство России. Поэтому, честно говоря, я думаю, что при всех известных из учебников негативных моментах, связанных с укреплением национальной валюты, все-таки результирующий эффект укрепления рубля будет положительным.
Владимир Тихомиров, финансовая компания БКС.
Мы пока не ожидаем, да и рынок, и инвесторы, никто не ожидает какого-то сильного ралли в ценах на нефть. Может быть, она в следующем году вырастет до 55-60, может быть, там чуть-чуть выше 60 долларов за баррель при самом благоприятном сценарии. И при этом ожидания таковы, что курс рубля на это среагирует, но среагирует тоже достаточно умеренно. То есть, может быть, он укрепится на 5-10% в номинальном выражении текущего уровня. Я не думаю, что такое рода укрепление существенно скажется на российской экономике. Более того, экономика слаба, но и также достаточно слабы государственные финансы. Мы знаем, с какой сложностью балансируется бюджет. Это означает, что даже в случае укрепления рубля, наверное, ожидать какого-то бурного роста спроса на импорт, на валюту со стороны большинства россиян я бы не стал. Поэтому вот такого рода движения по курсу 5-10%, они, наверное, большого влияния на экономику в целом и на поведение потребителей не окажут, по крайней мере, в текущей ситуации.
Большинство экспертов нефтяного рынка напоминают сегодня о том, что стоит нефти хоть сколько-нибудь заметно подорожать, на рынке тут же появятся новые объемы американской сланцевой нефти, что фактически сведет на нет влияние любых решений сторон ОПЕК по сдерживанию собственной добычи. Такого рода перспективы, на ваш взгляд, сколь сильное влияние будут оказывать на ближайшую динамику курсов сырьевых валют, включая российский рубль?
Да, действительно, структура мирового нефтяного рынка изменилась с приходом сланцевых производителей. Они способны достаточно быстро наращивать производство в случае благоприятной ситуации. Могут консервировать производство тоже достаточно оперативно, если ситуация меняется. Поэтому их роль теперь стала роли балансирующей. Что это означает? Это фактически означает, что, видимо, ожидать какого-то устойчивого роста цен на нефть не приходится. Но, наверное, таких провалов по цене на нефть глубоких тоже, наверное, не будет. Потому что вот эта сланцевая добыча, добыча более дорогая, она будет так же быстро уходить с рынка в случае негативной конъюнктуры, как и приходить на рынок. Поэтому, скорее всего, можно говорить о стабилизации цен на нефть в каком диапазон, видимо, в районе от 40 до 60 долларов за баррель представляется наиболее реалистичным. Для курса рубля это означает, что он будет более стабилен, чем был раньше. Видимо, такой глубокой девальвации, как мы видели 2 года назад, видимо, не будет. Но при этом в случае того или иного сценария курс рубля может колебаться где-то в диапазоне, ну, грубо говоря, от 50-70 рублей за доллар. Но это такой широкий диапазон. Но учитывая гибкость рынка, скорее всего, курс рубля будет колебаться на среднесрочной перспективе достаточно незначительно. То есть то, что мы видели на протяжении, скажем, последнего полугода, наверное, сохранится. То есть колебания курса в пределах 5-7% номинального выражения возможно, но не более того.
Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
Я действительно полагаю, что если цены на нефть вырастут в район ближе к 60 долларам за баррель, то этот эффект появится в достаточно серьезной степени, и во многом он станет тем сдерживающим фактором для дальнейшего роста цен. То есть если цены на нефть начнут сильно расти, действительно подключатся вот эти сланцевые и прочие проекты, и они не дадут сильно вырасти ценам на нефть. Поэтому здесь, если говорить о потенциале укрепления рубля за счет роста нефтяных цен, а также и ряда других сырьевых валют, то он ограничен. Я бы не стал ждать масштабного укрепления рубля, вот просто потому, что действительно будут вот эти дополнительные поставки, которые остановят рост цен и могут даже развернуть его опять в новый цикл снижения.
Цены на нефть как были, так и остаются решающим внешним фактором курсообразования рубля. Но есть еще и внутренние факторы. Такие, например, как, с одной стороны, подавленный резко упавшими из-за кризиса доходами общий внутренний спрос в стране, включая спрос на валюту. А с другой стороны, резкое сокращение уже в 2016 году оттока капитала из страны, в том числе по причине резкого же снижения текущих объемов погашения внешнего долга российских компаний и предприятий. Оба последних фактора сыграли ключевую роль в том, почему в последние месяцы курс рубля заметно меньше реагировал на динамику цен на нефть, чем еще в прошлом году. Как вам теперь представляется влияние этих внутренних факторов на курс рубля в ближайшие месяцы? Сколь оно может быть решающим? Алексей Девятов.
Что касается внутренних факторов, то во многом это действительно и сокращение оттока капитала, и политика ЦБ. Кстати, те достаточно высокие ставки, которые мы наблюдаем, это тот фактор, который позволяет, с одной стороны, сдерживать отток капитала, потому что активы, номинированные в российских рублях, являются довольно привлекательными при таких ставках, прежде всего для иностранцев. И, кроме этого, СБ опасается существенной накачки ликвидности по бюджетному каналу до конца года в связи с расходованием с средств резервного фонда, и они достаточно осторожно предоставляют ликвидность, и это тоже приводит к тому, что рубль не сильно реагирует на цены на нефть. И здесь в условиях фактической остановки оттока капитала с начала года за первые два квартала утекло всего чуть больше 10 миллиардов долларов, это вообще ничто, просто копейки по сравнению с тем, что было раньше. В этой ситуации, я думаю, что многие сейчас имеют существенное вложение в рубль, и если мы увидим вдруг резкое падение цен на нефть, то колебания по рублю могут быть очень серьезными, потому что люди тогда начнут сбрасывать рублевые активы. То есть рост цен на нефть, он вызывает умеренное укрепление рубля, а вот падение цен на нефть может очень сильно ударить по российской валюте.
В части корпоративного спроса на валюту объемы платежей компаний по своим внешним долгам в 2017 году будут заметно меньшими, чем в 2016, когда они, в свою очередь, оказываются заметно меньшими, чем в 2015, напоминает Владимир Тихомиров. С другой стороны, и поводов ожидать роста доходов населения, что могло бы повлечь за собой некое оживление частного спроса на валюту, также не приходится. Соответственно, оба этих фактора будут способствовать скорее стабилизации курса рубля, продолжает главный экономист финансовой компании БКС.
Единственный фактор, который может повлиять и на курс рубля, и на внутренний валютный рынок, это фактор, больше связанный уже не с экономикой, а с политикой. Либо улучшение ситуации, скажем, снятие, ослабление санкций Запада против России, это может подстегнуть курс рубля вверх, потому что мы можем увидеть больше приток, скажем, иностранных инвестиций, в том числе и, может быть, краткосрочных на российский рынок, но это может как бы ободрить спрос на рубли. Ну и в обратном случае, если вдруг произойдет эскалация, ухудшение отношений между Россией и Западом, и будет идти разговор о введении дополнительных новых санкций против России, я думаю, что это тоже может сказаться на курсе рубля и негативно. Фундаментально, я думаю, что рубль, скорее всего, будет достаточно стабильным, если будет достаточно стабильный цены на нефть. Но политические факторы сложно предсказывать.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».